мы закончили вот эту вот три серию из трех, скажем так, брачных сугьот. И я сейчас хочу одну разобрать некий концепт, который в Геморе в очень многих местах встречается, чтобы понять, что такое махлойкис. Что такое махлойкис? Махлойкис просто так, две стороны не могут прийти к какому-то соглашению. В чем, как бы, и почему, если они не могут прийти к такому соглашению, то как мы можем говорить, что, в принципе, обе стороны правы? Только вопрос в том, что алоха должна быть по одному из них. И как могут быть двое правых, если они говорят разные вещи? Из чего как бы исходит этот взгляд? И в Геморе есть несколько известных таких пар. В Мишне, в Геморе, в Ифтаное, в Амурае есть известных пар, таких махлойкисов. И один из них, одна из самых известных пар это Илли Шамай, из самых известных пар. Но я бы хотел рассудить махлойкис на примере другой известной пары, а потом в рамках того, что мы поймем из этой истории, посмотреть немножко на Илли Шамай. Следующий урок посвятить махлойкису пары Геморы и обучить некому принципу взгляда на махлойкисы. Ну вот, менее известная пара, чем Гилель и Шамай, но достаточно известная, это поколение учителей Раби Акивы. Это два знаменитых Таны, два знаменитых мудреца, Раби Элиэзер бер Горканус и Раби Йошуа. Оба они были учениками Раби Йохана бен Закая. Это были те самые два человека, которые вынесли его в гробу, как вы знаете эту историю, да? Возрожденного Иерусалима, вынесли в гробу Раби Йохана бен Закая, и были его последователи, были одни учителями целого поколения, в частности Раби Акивы, и под конец их пути разошлись до такой степени, что Раби Йошуа вынужден был Ленадот, то есть должен был поставить в херем в ниду Раби Элиэзера, то есть сделал некий бойкот, объявил. Нет, ну не важно. И мы разберем как раз из-за чего случился этот махлойкис. И на примере этого махлойкиса мы поймем как бы разных два взгляда принципиально. В чем? И вообще взгляд на махлойкис. Вот эти два, значит, спор их, конфликт, который случился между ними, он случился по поводу эта знаменитая судья, она описывается во многих...
Да.
Одной билетик, пожалуйста.
Слетающие...
Аркаша, можно либо я, либо вы?
Сэр.
Спасибо. Вопросы задавать можно. Вот. Знаменитый, значит, отрывок, который говорит про... Называется «Танур Шеляхнай». Или, как говорится, змеиная печка. Значит, спор был между Раби Элиэзером и Раби Йошуа о том, является ли змеиная печка эта самая, является ли она, принимает ли она нечистоту, если, например, туда попадет какой-нибудь дохлый зверь, то эта печка становится ли нечистой в результате этого, или нет. Или что представляет себе эта печка?
Чтобы понять... Как вообще выглядит печка?
В то время.
В то время, да.
Как-тамур.
А?
Как-тамур.
Да, тандыр, да.
Тандыр, да.
Такая вот печка. А это вот такое глиняное, типа как яйцо.
Я видел, что вы представили.
Да, Каша видел, но другие еще не успели.
80-90.
Вот такая вот печка. Значит, она сделана из глины. И... Сюда, значит, здесь огонь, а сюда вот так вот укрепляют хлеб, и он вот так вот висит. Собственно говоря, почему биты получаются такие вот, да, если это двери точечки смещенные, получается, одна провисает вниз, получается такая печка. Значит, если в эту печку попадает дохлая, скажем, мышка, да, то сразу же еда и все, что там остается нечистым, не некожирным, а нечистым, тума.
И очень много денег и трат, и сил, и энергии на то, чтобы это откошелить, потому что в то время это было построже, чем сейчас, с этими вещами.
И, в общем, был изобретен некий патент. Как обмануть, сделать так, чтобы эта печка не принимала туму? Здесь у нас такое правило, что любая вещь, которая не является объектом, не является кли, а является только материалом, то есть в объекте, в котором нету большей части функциональной вещи, да? То есть, например, возьмем эту шашку, да? Есть некое предназначение, верно? У нее какое бы там скромное предназначение не было, у нее само по себе есть некое предназначение. Если я распилю ее на две части, то ни в одной из них равная, а еще лучше на три, ни в одной из них не будет вообще целой части шашки, и она вообще теряет свое использование. И она перестарает быть объектом. Только объект может принимать нечистоту. Кусок, то есть материал, необработанный материал, нечистоту не принимает. Да? Значит, какой был патент? Люди распиливали эту печку на рингс, на кольца. То есть вот так вот она как бы, да, так вот распиливали на кольца. Да? Итак, я слайд. Потом между распилами прокладывали песок, так вот, слепляли ее песком. И она отлично работала. Она вполне неплохо функционировала. Но она не являлась печкой, то есть ни в одном из этих колец не было большей части печки. То есть она на первый взгляд перестает быть печкой, перестает быть кли, перестает быть айтем и становится просто неким набором слепленной глины и песка. Но продолжает функционировать.
Она может нормально готовить.
Она работает нормально, она функционирует, делает все, что надо. И как, ну если мы возьмем, действительно возьмем какую-то вещь и склеим ее. Да, возьмем чашку, разобьем ее и склеим. Она же не будет целой и так далее. И вот это вот называется Танурши Ляхнай. Почему ее называется Ахнай, почему ее называется змеиная печка, что они столько вели разговоров, ее прямо обмотали словами, как змей, который обматывается вокруг. Там, не знаю, чего-то, да, так, кольца змей, как обмотали. Также сказаны мудрецы, да, написано, «Рекифу дворим ке ахна», да, потому что мудрецы столько вокруг нее прямо кружились, вокруг этой печки, были очень многие разговоры по тему этой печки. Является ли она печкой, или является ли она грудой глины? И мудрецы пришли к мнению, что эта печка является печкой. То есть, это значит, что если в нее попадет дохлая мышка, то что это будет? Чисто или нечисто? То печка будет нечистая.
Если распиленная или
как? Да. Вот после всей этой манипуляции мудрецы сказали, вы хотите уйти от налогов, да? Мы не позволим вам. Вы хотите сделать такую штуку, мы не позволяем, сказали такой мудрецы. Трюк, да? Такой трюк, значит, мудрецы не разрешают. И они говорят, и тьму, да, и объявили, что вот эта печка, она нечистая. Да? А Раби Лезер, Ишив Раби Лезер Бойтайом, Коль Чуваши Баулам. Раби Лезер сражался за эту печку до последнего. Он разбил все аргументы, которые ему предъявляли на эту печку. Да? И их не приняли. Не вело киблю имену. Да? Раби Лезер сражался за то, чтобы сказать, что это печка, на самом деле не печка, а груда глины. И тогда все нормально, и тогда дохлая мышка не мешает. Раби Лезера, значит, никак ему не давали его мнение привести. Он сражался до последнего, отмел все аргументы, которые только могут быть, и его не приняли. Омар Лаэм им сказал, если алоха камоэси, харуф за юхрир. Он говорит, если алоха по мне, то пусть дерево вот это вот, которое здесь растет, пусть оно докажет. И дерево улетело. Пролетело 100 амойс. Да, 100 амойс пролетело дерево.
Это что, I'm gonna make it, you have to take them out.
Серьезно?
It's a bad boy. Это сколько метров?
50 метров. Да, 50 метров. Достаточно, чтобы Было трудно это сделать. Да? Значит, а и по некоторым мнениям говорят 400 ма, то есть 200 метров. На что им сказали? Это доказательство не пойдет. Он сказал бы так: если, говорит, я прав, то пусть вода в реке докажет. И вода пошла наоборот. Да? Ему сказали нет. Из воды тоже не предъявляет доказательства. Если так, говорит, он сказал, пусть стены бейсмедраша, в котором мы учимся, покажут. Стены начали сходиться вниз. Раби Йошуа сказал: алло, говорит, вы куда лезете? Стены тогда назад не вернулись из уважения к Раби Лезера, ну и обратно не стали падать из уважения к Раби Йошуа. И, как сказано, стоят они так до сих пор. Поэтому, когда будете в Израиле, попросите вести вас на какой-нибудь там ночной клуб в Тель-Авиве. Пусть покажут эти стены.
А где они были в то время?
До сих пор стоят.
Ну, в Иерусалиме?
Не уверен. Наверное, в Явне, скорее всего. Думаю, что в Явне. Вот. И там написано, стоят до сих пор. Да? Им тоже сказали, значит, не пойдет. И тогда он сказал, значит, если алоха не по мне, пусть, говорит, Всевышний придет в спор, да? Все, выжил.
Я здесь.
То есть никто не побил, да? Пусть Всевышний вмешается в этот спор. И тогда вышел голос с небес, я тебя сколь амра, вышел голос с небес и сказал, алоха по Раби Элиэзеру. Стал Раби Йошуа в Омар, Лоба Шамайми, стал знаменитую фразу, цитату из Торы, сказал: Лоба Шамайми, что Тора не на небесах. И что значит не на небесах? Сказал Раби Ирмия, что Всевышний дал Тору на горе Синай, дал ее людям, и чтобы там после этого Всевышний не вмешивался, алоха определяется по тому, что написано в Торе, по большинству. Да? Теперь поймем, что это за фигура такая, Раби Элиэзер? Что это за, зачем сейчас спор? То есть понятно, что Раби Элиэзер, вся вот этими своими трюками, он взял Всевышнего на свою сторону. Да? Он должен показать, что Всевышний на его стороне. Есть очень интересный мидраш, который говорит, что когда Мойше умер, надо понять вообще, что это за спор. Что за спор? Почему чистый или нечистый? Он говорит, что когда умер, когда Моше поднялся наверх, Всевышний получает Тору. Есть мидраш, который Всевышний приводит другое высказывание от имени Раби Элиэзера. Высказывание обсуждает вопрос, сколько лет должно быть красной корове, чтобы она была коровой, а не теленком.
Два.
Раби Элиэзер, значит, говорит два, мудрецы говорят три. Почему ты говорит три, почему Раби Элиэзер говорит два? Сейчас поймем. Всевышний и Моше говорит, что говорит, ты приводишь Раби Элиэзер? Он говорит, я, говорит, так рад, что есть Раби Элиэзер, который пришел и сказал алоху, что ей два, а не три. И тогда Моше сказал: ой, это так здорово, я хотел бы, чтобы Раби Элиэзер этот был моим потомком. И тогда Всевышний сказал: ладно, говорит, он будет своим потомком. Давайте поймем, что здесь вообще происходит. В чем спор между Раби Элиэзером и мудрецами? Чем отличается корова от теленка? Чем отличается мальчик от взрослого? Чем отличается, значит, там...
Мачурити?
В чем мачурити происходит?
В принципе, это... Да?
Нет. Сколько как он способен к размножению? Что, когда может рожать? Соответственно, мальчик может...
Раньше.
Не рожать, но как бы... Делать детей, когда он может делать детей, когда девочка может рожать. То есть с какого момента девочка становится женщиной, с какого момента мальчик становится мужчиной, с какого момента теленок становится коровой, с какого момента лягушонок становится лягушкой и так далее. Да? И мудрецы говорят такую вещь, что в тот момент, когда происходят принципиальные изменения, какое есть принципиальное изменение? То, что имеет способность к размножению. Да? Так, то есть, что они говорят? Чем определяется? ну, биологический поток предложений. Есть интересная другая логика, что корова, значит, где такое? Корова реально, когда корова становится коровой, когда 3 года. До 3 лет корова не может рожать. Есть даже такая алаха, что если я купил корову у Гоя, и я не знаю, что эта корова рожала или нет, я не могу, поскольку, почему у Гоя не еврея, что у Гоя я не могу спросить и получить ответ, на который я могу полагаться в алахических вопросах, да? То есть, если я говорю, рожала корова или нет? Не могу говорить, не потому, что он, они вруны и жулики, а потому, что он не понимает ситуацию.
Для него это не...
Он, для него это другая ситуация, другой взгляд.
А зачем это нужно, чтобы определить
бахора? А, я же определить первенца. Да, если у меня после этого рожается теленок, вопрос, теленок является первенцем или не является первенцем. Значит, логика такая, что если корове меньше, чем 3 года, то я могу... Первый теленок, который рождается этой коровой, является первенцем. Почему? Потому что до этого мы рассматриваем, что корова не рожала до 3 лет. Да? То есть, что он говорит, что биология коровы, говорят мудрецы, что она становится коровой с 3 лет. Что говорит Раби Элиэзер? Что в Торе написано Эгель бен Шана, что теленок это 1 год. Значит, написано в Торе, теленок это 1 год. Значит, корова это больше, чем 1 год. То есть, 2 года. О, 1.5, интересно, что в Торе это 2. Тора считает она не так, как мы. И Гемора, кстати, тоже считает, как мы. 14 лет это бар-мицва. То есть, что это значит? 13 лет и 1 день. То есть мы считаем сейчас по концу. Тогда считали по началу. Да?
Так мне получается сейчас не
20. То есть по чуть-чуть. Мазал там. Пирог, пожалуйста, с 27 свечами, да? То есть, тоже, то есть, что это значит? Чуть-чуть, это уже целое.
Я, например, 21 век, хотя он только начал.
Да, нет, мы рассматриваем чуть-чуть за целое. То есть, чуть-чуть за целое мы рассматриваем. Очень просто, когда. Если бы ребенок родился за минуту до захода солнца, то на следующий день у него сколько дней начитать на обрезание?
Два.
Ну, знаете, получился второй день. Первый день был, это минуту был один день. Не, это другое дело, да. Там мы там на устражаем.
Кстати, но... когда женщина разводится, то же самое.
Как то есть?
90 дней считается,
если. Ну да, да, да.
Разве вас перед закатом защитит?
То же самое. То есть любое, любое.
Это уже первый день.
Да, то есть все, мы имеем такое понятие. Миксатки кулу. То есть чуть-чуть приравнивается к целому.
Ну, барбисом 13 первым вещам, а не 12.
Нет, правильно, поэтому 13 на самом деле 14. Тому ли мы читаем, например, что надо жениться в 14 лет. Ну там почему 14 лет? Почему в 13 лет?
И мальчикам с Сергеем 4 года получается.
Получается, да. То есть мы. Это все это обычаи все. Бармицва это серьезно. Бармицва это не шутка.
13 и 1 день.
Да, 13 и 1 день. То есть бармицва с того момента, как он перешел через 13, пошел 14 год, чуть-чуть 14 года прошло, значит ему уже 14, да? То же самое он говорит, что если ему, значит, 1 год, это теленок. Все, что больше, чем 1 год, это уже. Теперь откуда Раби Элиэзер берет свою информацию?
От Моше.
История. Откуда хохомы берут всю информацию? Нет.
Нет.
Из биологии.
Хохомы берут биологию, а Раби Элиэзер берет из того, что говорится.
Из того, что говорится в Торе. В чем? Значит, что получается? Что взгляд Раби Элиэзер говорит такую вещь. Я хочу абстрагироваться от реальности. Реальность меняется. Реальность сегодня одна, завтра другая. У нас есть Тора, и мы все, что у нас есть, должны черпать из Торы. Вот такой интересный подход в ешиве на Варках. Такая ешива, значит, тоже в Беларуси, они занимались неким самосовершенствованием, неким, один из двух методов такой, что мы должны научиться жить своей жизнью без оглядки на мир. Работать над собой. Как это делать? Например, один из триков, как это делать? Переводили часы ешивы там вперед или назад, там на 20 часов. Переводили, да. И говорит, вот наши... Мы живем, наше расписание, у нас уроки, расписание, все. Там, ну, чтобы не проблема была с восходом, там, заходом, с маним, кирешма и прочее, да. Ну, они создали свое расписание. Например, они говорят, там, кирешма утром, там, это будет 8 часов вечера, да, по нашим часам. Да? Неважно. Мы живем по расписанию нашему, а не по расписанию всего мира. Почему? Мы так научимся работать над собой без оглядки на то, что происходит на улице.
Это понятно? Это а?
Коллективный тренинг. Да, коллективный тренинг такой, но...
Это healthy, потому что они, получается, спали, и он получается,
Не, ну там, не важно, они, да, понятно, что там есть проблемы, можно, мы можем что угодно плюнуть на весь мир, но у нас есть шахрис и как бы майлис, то есть мы как бы не все, то есть как это соответствовало, соответствовало расписанию, ну, я не знаю, я там не учился, но не важно, у них расписание шло по ихним часам, а не по часам внешним. Может быть, на 12 часов просто сдвигаешься, они тебя получают там PM, AM, неважно. Но важно то, чтобы люди научились уметь, не обязательно же это надо всю жизнь жить, но уметь замыкаться и жить по своему, по своей схеме. И это такой вот метод. И Раби Лезер, он был за этот метод. Он говорил, и Мойше поэтому сказал, говорит, я, говорит, хочу, чтобы этот человек был моим потомком. То есть я, говорит, хочу, я, который пришел с внешнего мира, я, который вырос вообще в готском мире, да? Мойше вырос в нееврейском мире.
Да.
Он говорит, я хочу закрыть круг, чтобы этот человек был моим потомком. Человек, который дал то, которую я дал, жил по ней от начала до конца, во всех проявлениях. То есть мы видим, что Раби Элиэзер рассматривает сущность вещей так, как ее смотрит на нее Всевышний. А в отличие от мудрецов, которые в этом вопросе смотрели на то, что корова, что такое корова? Корова это та, которая рожает. Рожает она в 2 года, в 3 года. Все. А если корова родит, да, но если корова родит раньше, корова родит позже, корова она меняется, тоже остается вещи. Что мы должны понять, он не спорил, говорит, когда корова рожает. Корова может рожать когда угодно. Тора говорит, что теленок 1 год. Значит, корова это 2 года. Когда она рожает, неважно. Я не буду смотреть, спрашивать у коровы волок. Да? То же самое происходит здесь.
Это фундамент создался.
Да. Ну, это не фундамент. Это такой момент. Вопрос очень... Ведь вопрос очень важный. Вопрос, мы смотрим на мир глазами Торы, или мы считаемся с реальностью этого мира, который тоже является сотворен как бы на основании Торы. Но мы, значит, вопрос такой, вот это принципиальный спор, который есть. Значит, теперь мы видим, что говорит Раби Элиэзер. Раби Элиэзер говорит так, в тот момент, когда печка перестала быть печкой, с точки зрения ее вот целости, да, вот эта вот колпа, она не печка. Она не печка, и поэтому она не является клиентом, не является готовым объектом, не является объектом, и, соответственно, она не принимает нечистоту, если в нее попадет дохлая мышка. Что говорят мудрецы? Печка она или не печка, это мы не знаем. Но хозяйка отлично может в ней печь все, что ей нужно. Она отлично функционирует как печка. И поэтому мы ее рассматриваем как печка, потому что она является печкой. И она не считается ли она печкой, она является печкой. Да? Что говорит Раби Элиэзер? Он говорит, что каких это пор мы будем слушать хозяйку, что она там печет, в вопросах Аллахи. Если эту печку распилили, она перестала быть печкой, она, то, что написано в Алохе, то, что написано в Мишне, то, что написано в Торе, она перестает быть печкой, и все. Значит, она не печка. Понятна разница? Раби Элиэзер говорит, мы смотрим на то, на идеальную вещь. Что есть, что Всевышний нам сказал про эту вещь? Мудрецы говорят, Всевышний нам сказал про эту вещь, но поскольку эта печка, мы на ней, мы в ней печем, мы люди, которые живем здесь, мы в ней печем, то она является печкой. То есть ответ такой, на не небесах. Она не значит, что Тора не на небесах, это значит, что мы пасхим, что Алоха определяется Бейдином, а не Всевышним. Это Раби Элиэзер тоже знает. Что они говорят, что если мы будем смотреть на мир глазами Торы, без оглядки на этот мир, то мы не сможем существовать и функционировать в этом мире. Поэтому Раби Элиэзер, чем для него это закончилось, что его отправили в Херем. Ему excommunicate, сделали ему бойкот. И он может express его opinion сколько угодно. Что они не хотели? Не хотели, чтобы он давал Алоху. Чтобы люди спрашивали у него вопросы по Алохе. Потому что если он будет давать Алоху в этом вот именно контексте, то люди не смогут, эта Алоха будет непрактичной для людей.
А что они просто не могли сказать, что они забрали на смеху или что-то такое?
А, они забрали на смеху. Это не раввинская конференция Бруклина и окрестности, да, чтобы забрать смиху или дать смиху. Так и Раби Элиэзер забрать смиху. Он сам какой заберет смиху? Он получил смиху. То есть смиха это то, что передается. Кто может забрать смиху?
Ну сказать, что he's unqualified.
А, они сказали, нет, он qualified покруче, чем они. У него нельзя задавать вопросы. Нельзя, чтобы его Аллаха, люди слушали его Аллаху. Вот что они сказали.
Это как гей.
Нет. Он не дает. Нельзя использовать, нельзя Аллаху, который он дает, нельзя применять на практике. Ее нельзя применять на практике. Это Аллаха не потому, что она неправильная, а потому, что она неприменимая в этом мире. Чуть-чуть палочка еще махлокиса в Раби Лезера и Раби Йошуа, а потом мы посмотрим махлокиса Илеля и Шамая в таком же ключе. Он флексибл, но он флексибл. Вопрос, с какой стороны я смотрю на вещи.
Теоретически его учить можно, практически применять тяжело.
Да, ее не то, что не тяжело. Это Аллаха, которой мы не можем не считаться. То есть, что я имею в виду? У меня есть печка. Ты хочешь сказать, что это не печка? Ты можешь говорить, что это не печка, смотря в Тору. Но я смотрю не в Тору, а я смотрю на печку. И я вижу, что есть печка. Да, у одного рава спросили там вопрос про петуха. Он пошел открыл гемор. Он говорит, петух на улице стоит. Он говорит, а если говорит, петух себя так не ведет? Петух амор, это неграмотный петух, не знает элементарных гемор, никогда не учился. Я буду спрашивать у петуха алоху. Да алоху мы смотрим историю. То есть это на самом деле то, что хочет Всевышний. Всевышний говорит, хочет, чтобы Тора была для нас определяющей. Чтобы Тора определяла для нас на самом деле. Мудрецы говорят, что Тора это была, а мудрецы что говорят? Что это Тора, которая дана была в этот мир, и мы должны пропустить через этот мир. Самый простой пример, когда читают Минху, Минху читают через полчаса после полудня. Почему через полчаса после полудня? Минха после полуденной молитвы. И можно читать в любой момент после полудня. Через секунду после полудня.
Мы не знаем точно.
Мы не знаем точно, потому что для того, чтобы определить полдень, мы должны воткнуть палочку и посмотреть, сколько она сдвинулась. Сколько занимает нам времени примерно, чтобы мы уже видели, что полдень прошел? Да. Примерно полчаса. Да, примерно полчаса. Поэтому мы понимаем, что минут считать после полудня. Проблема в том, что modern equipment это не на Тора дана любому человеку в его инструментах. Был, например, известный спор от той же Брискерова вот, и Раби Моше Файнштейна. Опять же, пример из той же области. Из той же области. Тфилин должен быть квадратный. Написано, что тфилин должен быть квадратный, да?
Кубический.
Кубический, в смысле. Как далеко мы должны идти, чтобы тфилин должен быть кубический? Мы можем использовать все modern equipment мира и до микрона вытачивать, до милли-милли-милли-милли выкачивать кубический тфилин.
Тот, кто делает коробочки тфилина, не имеет микрометра.
О.
Должна быть оптимальная
человеческая... Арбриский Ров говорит, мы должны использовать оптимальные все возможности, имеющиеся сейчас у человека, чтобы оптимально достичь требования Аллахи. Все, что мы можем, бросить на то, чтобы делать тфилин. Что говорит Раби Моше Файнштейн? Он говорит, что то, что написано в Аллахе, что он должен быть квадратный, единственная универсальная оценка квадратности это что? Это наш глаз. И поэтому мы используем наш глаз как универсальный метод.
Не значит, что мы можем математически сказать, что это квадратный.
Да, ну как, математически я могу, но как я определю это не математически, как я определю это практически. Когда я его сделаю. Да, то, что мой глаз, то есть, понимаете, линейка, палочка, бумажка, она тогда можно предложить сделать за руку, да? Ну понятно, что он будет квадратный, но не суперквадратный, потому что даже сама там, это самое имеет толщину, даже ручка, которую я пишу и сделаю, имеет толщину. То есть он будет, на глаз он будет абсолютно квадратный. Если мы смотрим в супермикроскоп, он не будет квадратный. Да?
Нам же не сказали, что
будет. Шем сказал, что должен быть квадратным. Тора себя опять должен быть квадратным. Вопрос такой квадратный. Бросить все возможное, чтобы он был квадратным, максимум, что я могу достичь. Вопрос максимум, что я могу достичь. Или это универсальный метод. Универсальный метод это глаз. Да? То же самое. Я могу по атомным часам определить точно, когда есть полдень.
То есть получается слепой суфер, он может квадратным делать.
Слепой суфер не может быть суфером. У него нет
инструмента.
Слепой человек, который покупает тфилин, должен полагаться на... Там, человек, который покупает тфилин, он может быть только слепой, он может быть еще и безграмотный. Поэтому человек совершенно не должен быть знатоком Аллахи, чтобы полагаться. Он должен полагаться на надежного человека.
Как...
Да, некоторые там в мезузу, говорит, инструкцию выбросил, говорит, коробочку прибил. Да? Мы не должны это знать. Есть вещи, которые профессионал должен знать. И я по обрезанию могу вам сказать, что как только не профессионал пытается объяснять, как делать обрезание, то у меня один знакомый, там было, это я сделал обрезание его сына, и он что-то прочитал, и он увидел, говорит, пленочка залезла на головку. Что эта пленочка, на самом деле, если часть кожи закрывает головку, то обрезание не кошерное. И он мне звонит, говорит, катастрофа, пленочка залезла на головку, все не кошерно. И там это был в другом городе, надо ехать через пол Европы. Он говорит, приезжай, я тебе оплачу только это самое. Я говорю, сначала пойди к врачу. Он пошел к врачу, просто немножко это самое выделение. Он снял пинцетик, там тоже ничего нет. Да? То есть, когда человек знает что-то и не знает половину, это еще хуже. Да? Поэтому эти вещи, то же самое. Тфилин, достаточно мне не уметь это делать. Достаточно полагаться на того человека, которого я покупаю, что он профессионал. Так же, как и мясо мы покупаем у профессионалов, и, в общем, все остальные вещи. Мы должны полагаться друг на друга, и есть такое правило, что можно полагаться в вопросах запретов Торы, можно полагаться на одного свидетеля. То есть, если мне человек, который кошерный в этом понимает, говорит, что это кошер, то мы должны в этом полагаться, иначе как бы на этом построена вообще вся логическая структура. Вот. И это простой пример такого же самого спора, что так же, как и минху, мы считаем потому как это, в этом мире мы можем определить универсальный прибор, это воткнуть палку и посмотреть на то, как движется Солнце. Это универсальный прибор определения. Для того, чтобы определить на глаз, должно быть пройти какое-то время, а не точно полдень. Такой же пример есть в Геморе Брохос, когда Раби Лезер спорит по вопросу, когда надо читать Шма вечером. Первое мнение, говорит Раби Лезер, с того момента, когда мы вступаем в законы, например, в Шаббас, в силу закона Шаббаса. С какого момента вступает в силу закона Шаббаса? А? Неправильно. В силу захода Солнца. Да. Что такое заход Солнца? Заход Солнца — это то, что мы видим. Так мы определяем заход Солнца. А если у меня нет горизонта, а если я живу в городе, я живу среди гор, если я живу в долине, как он определяет заход Солнца? Говорит, как мудрецы? Это очень просто. Мы в субботу мы начинаем с захода Солнца. Но когда мы, другой мне, что говорит Раби Лезер, захода Солнца, говорят мудрецы, когда мы можем читать Шма вечером? С выхода звезд, наступление темноты, когда нет никакого света. Да? То есть, соответственно, в чем разница? Раби Лезер говорит, с того момента, как вступают в силу законы другого дня, когда у нас свыч дня входит в силу законы, да? Только в Шаббас, верно? Четверг меняется на пятницу, законы новые в силу не вступают, верно?
Ну, еще там есть.
Ну, английский йонтов. Ну, не важно, йонтов, да? Но любые законы, когда вступают в силу? Закон вступает в силу с захода солнца, верно? Значит, Раби Лезер, когда закон вступает в силу другого дня, значит, наступается другой день, можем читать Шма. Что говорят мудрецы? С того момента, как мы можем точно визуально определить, что наступил другой день. Когда можно точно визуально определить? Когда полностью темно. И поэтому мы мудрецы говорят с этого момента. То есть мы видим, что происходит та же самая идея. Еще один пример. Знаменитый спор Раби Лезера, Раби Акива, который спорил от имени Раби Йошуа. По поводу обрезания. Если в Шаббас надо делать обрезание. Что говорит Раби Лезер? Если мне нужно для Шаббаса обрезание, у меня нету ножа, у меня нету того, у меня нету всего, можно нарушать Шаббас сколько угодно много, чтобы иметь нож и все, что мне для этого нужно. То есть он говорит, можно пойти в лес с топором, срубить дерево, разрубить на угли, сжечь угли, на углях выковать нож, принести его и обрезать Шаббас. Говорит Раби Лезер. Что говорит Раби Акива? Что только то, что нельзя сделать в Шаббас сам, а можно, только то можно делать в Шаббас. А до Шаббаса все остальное должно быть сделано до Шаббаса. То есть что говорит Раби Лезер? Есть алоха, который говорит, бриз отодвигает Шаббас. Что это значит?
Шаббас можно сделать быстро.
Неправильно.
Нужно все приготовить заранее.
Неправильно.
Нет, значит, что алоха брита это имеет приоритет.
Шаббас же нужно делать быстро, если это надо делать шаббас. Это значит, что важнее, шаббас или брит?
Брит. Если возьму здесь шаббат, значит, шаббат шаббат, значит, приоритет из Огин Кипура, а и чем шаббат.
Но они, в принципе, не сталкиваются ни в чем, кроме кидуша.
Ну, кушать нельзя, не могут.
Еще раз, кроме кидуша, да, то есть, но основная, в принципе, шаббат, как бы, нелохос, они совпадают. Но здесь они контрадикт в основном вопросе.
Ты слышал, ты шу нельзя делать,
да? Это все не вещи, которые связаны с... Ботинки.
А,
да, нет,
это...
да, но здесь...
Шаббат,
это не такая сильная миска, запрет работы. А здесь одинаковые сейчас требования. Йом-Кипур. Да, основные запреты одинаковые. Здесь приходит... Мне... Раби Йоха что говорит? Четко. Шаббес, бриз важнее шаббеса. Да или нет?
Да.
Да. Значит, все, что нужно делать для того, чтобы делать бриз, можно делать шаббес. Он говорит, почему? Потому что есть закон. Шаббас и бриз, бриз перетягивает. Бриз перетягивает, все можно делать для бриза.
Даже не
carry. Carry, можно дрова рубить. Да? Правильно, пойти в лес, срубить дрова, сжечь их на углях, которые получили, раскаленных, выковать нож, этот нож заточить, отнести, отрезать.
Да только добра байкать. Только
Моя
может
вести с собой стопать, да, компания. Ну, Моя не умеет ковать ножи.
А он может сказать, там, приходи.
Все может, да, то есть все ведь Раби Элиэзер. В тот момент, ну, неважно, то есть тот, что говорит Раби Элиэзер, когда есть обрезание против шаббеса, обрезание перетягивает. Значит, обрезание перетягивает, значит, все для обрезания. Все, все на благо обрезания мы делаем. Это говорит Раби Элиэзер. Чтобы Раби Йошуа, Раби Акива, ты мне Раби Йошуа. Он говорит такую вещь. Нет, мы должны очень все-таки шаббас любить. И мы должны сделать все с нашей стороны, чтобы шаббас не нарушить. Кто из них более четко формулирует ситуацию?
Раби
Йошуа. Раби Акива делает вот так вот. Вот это вот нельзя, вот это вот можно. Вот это вот нельзя, вот это вот можно. Окей, а ты, а ну что?
Если идти по Раби Йошуа, человек не подумает
о Раби Элиэзер.
Если идти, да, если
давай. Как раз, вы не позаботились заранее, что теперь?
Чем надо быть умнее,
а еще раз, сегодня у меня есть бриз, который важнее шаббеса. Сколько это Раби Элиэзер? Сегодня, неважно, позаботиться, не позаботиться, сегодня у меня есть бриз, который важнее шаббеса. Бриз надо сделать любой ценой.
Если так разрешить, люди перестанут готовиться и уважать шаббес.
Это говорит Раби Акива. Это говорит Раби Акива. Ты что говорит Раби Акива? А, есть люди, которые вот так вот, которые не... То есть я с чем, он с чем считается? С человеческой природой. Да, он чем считается с чем? С человеческой натурой. Что люди будут хлатурить и так далее. Что говорит Раби Элиэзер? Четкая вещь. Шаббас, бриз, бриз перевешивает, делаем бриз, что бы то ни было. Его формулировка гораздо более четкая, соответствующая идеальному понятию о том, что такое одно против другого.
Почему по ней не идем?
А?
Нет.
Почему по ней не идем? По той же самой причине, что алоха Раби Элиэзера, она правильная, но она неприменима в частности человеческой природы. Что народ захочет похалтурить, народ захочет не готовиться и так далее. И написано, что были места, где были геморе, псохим написано, что места, где слушали Раби Элиэзера, народ по шаббатам рубил дрова. Да? И ковал там, и ковал ножи. Более того, это такое дело важное. Пусть все видят, что бриз такая штука, что мы идем рубить дрова ради него. Это такой паблик, это как бы такой...
So to save a life, это золото. Это to save a life, это шаббат.
Да, если кто-то больной.
Да, что человек как бы отцова, он не едет там это самое, прикрывшись, что это сам, а для отцова большими буквами, а нет, все это самое, это такое большое дело. Мы учим из этого. Есть знаменитая история, по-моему, ее приписывает Рав Хаим Соловейчику, но я могу и ошибаться, что в Ешиве была желтуха, и все ученики оказывались на Йом-Кипур есть. Да, не важно. Это все эти истории, они под каждого, по-моему. Ну, такая, к сожалению, сейчас под любого раввина можно подписать, да? Короче, была желтуха, ученики отказывались есть. И что сделал Рош Ешивы, как бы его ни звали, да? Он на биме публично после Марьева сделал кидуш. Он не созвал там учеников, тихонько, пожуем булочку, да? Что такая вещь? Опасность здесь, что люди будут относиться несерьезно к опасности для жизни. Он вышел, встал и сказал кидуш, чтобы все это видели. То же самое, говорит, Раби Элиэзер. Он говорит, настолько важно обрезание на восьмой день, что пусть все видят, что мы идем с топорами в лес, и как мы много делаем, что мы делаем, чтобы, значит, показать, что это важный шаббат. То есть здесь даже такой наоборот, такой момент. Да? Например, отольщики, опять же, они в шаббат не стесняются этих самых, как их, этих раций. Да?
Кто?
Они там тоже, у них игрушки такие, они там все, детские игрушки такие. Они, как говорится, в армии не были, они хотят, значит, это самое. Я второй там. Ну, не важно. Но в принципе, есть такой момент, да, что если я делаю мицву, то тут даже есть такой момент, что если я буду скрывать, что я нарушаю, то тогда люди подумают, что
он грешит просто.
Может быть, он действительно это делает.
Есть поговорка на идыше, я не могу на идыше ее привести. Если ты видишь в субботу человека, едущего на телеге, не спрашивай, почему, значит, у него есть ризм. В наше время, конечно, это не работает, но,
видимо,
19-й.
Да, но если, например, я вижу... Вот я помню, я за прошлый шаббат выхожу из синагоги, и один человек бросается к машине и садится и едет. Мы понимаем, что он относится, когда он выходит из синагоги. Я так называю, что, может быть, он на самом деле Алоху никогда в жизни не учил. Первый, я думаю, что он отсутствует. Ну, да?
Потом пришел на шаббат с ключами.
То есть это как бы, на самом деле, все эти моменты, они суппорт, они поддерживают версию Раби Элиэзера. Но что говорит Раби Акива? Что в принципе, кроме исключительных случаев, не забывай, что в детстве все вопрос говорит опасности для жизни. Опасность для жизни, в принципе, другая категория законов начинает действовать. В нашем случае...
Кстати, бриз это не потому, что опасность.
Не всегда опасность. Просто потому, что бриз это двигает шанс. И Раби Элиэзер говорит, что быстро такая шаббат, все, no compromise. Раби Акива compromising. Он говорит, что поскольку вот так, ведь он не compromising на сам обрез. То есть, что получается? Что у нас есть некий compromising в этой ситуации. Это можно, это нельзя, надо постараться поменьше нарушить шаббат, да? Раби Элиэзер Аллаха абсолютная. Она не такая переклад, она говорит, абсолютная Аллаха. В Йом Кипур мы... Шаббат, обрезание, мы делаем обрезание. Все, any price. Вот это четкий подход. Это правильно, но учитывая практику имения дела с людьми, может привести к халтуре, безответственности, и не все будут гордо не рубить дрова, потому что они хотят показать, а просто потому, что он не думает об этом. А, черт, у меня сегодня обрезание. Ну ладно, вот в чем дело.
В том случае отцовщики идут именно по
Раби Элиэзеру.
Он едет туда, он едет обратно. Если бы он пытался играться, он бы вез туда, обратно он пошел пешком.
Это отдельно, он говорит, что такое вещь, потому что ты едешь назад, потому что ты поедешь еще раз.
Да.
А вот если, например, я везу твою собственную жену рожать шаббат, то я не могу, например, выключить машину.
Потому что это не
считается... Я довез это в госпиталя и не могу вынуть свою жизнь. Брать особо, брать такси.
Нет, если персонал, это швейцар, знает,
что с ним делать. Окей,
давай,
у них есть сервис, да? Но в принципе, там, без Маймонидуса, если... У меня, например, двое сыновей взяли шаббат, я обоим брал такси, потому что я поеду на машине. Потому что это...
А как сразу... ты сюда нормально?
Куда?
Там остался, в
госпитале. А, нет, ну там я был недалеко, ехать там 20 минут идти пешком.
Многие раввины, включая Рафаэла, просят вызывать не отцову, а гостя.
Чтобы евреев не...
Если ты не нагружать их без толку.
Ну да, может быть,
не видно. Может поехать на такси тоже, если там не начались роды уже.
Да, да.
Это то же самое, как я видел в телефоне, есть такое, что он, чтобы звонить, но он как-то там сам поделся, что это как будто акцент.
Да, ну как бы минимизировать нарушение шага.
А как ты платишь за такси?
Деньгами.
Ты берешь деньги с собой без проблем. Ну,
потому что с деньгами меня не повезет просто. Okay. Поскольку они без денег не повезет.
Когда моя жена должна была рожать, я пришел в кассиру от Мексикана.
заплатил им $12.
Заранее, да? Сказал, ждите меня.
Сказал, что у меня будет перед вашим кар-сервисом. Потом я начал другой ставить. Но у меня будет перед. Я говорю, я хочу оставить у вас деньги, чтобы диспетчер познал. Хорошо?
Ну, окей, хорошо, это работает. В разных местах это работает, в других, может быть, нет. В Америке... Так это что это? Это как раз Парабия Киви. То есть что мы говорим? Мы можем гордо, торжественно ехать с плакатом, едем рожать. Правильно? И нам есть чем гордиться, мы делаем все правильно. Что мы говорим? Но поскольку один поймет из этого, это другой поймет из этого, это третий будет этому, третий поедет не рожать, а там еще куда-то там что-то делать. Да, у каждого своя история. Он объяснит, конечно, у меня. То и мы как идем по Раби Акиве. Мы должны минимально уменьшить нарушение шаббаса. То есть это как бы в этом смысле безусловно. Согласны, может быть, отцовщики, ну, у них как бы есть поским, у них есть рамоним, но, по крайней мере, действительно минимизировать все эти истории. Возможно, например, в Боро-парке, например, по-моему, они берут Гоя, а в Ладбуше они не берут Гоя, потому что они полагаются на то, что это будет даже та секунда, которую он ведет, евреи, которые мотивированы, будет лучше, чем профессиональный Гой. Ну, в общем, неважно, есть разные на эту тему соображения, но в любом случае, о чем это говорит, что мы играемся с этой алохой. Мы пытаемся уменьшить. Мы про Дэнджер только говорим. Именно мы пытаемся уменьшить эту проблему. А уменьшить эту проблему, это чье мнение? Раби Акива, а не Раби Эзер. Раби Эзер, у него принцип такой. Если это закон, то это закон. Если это не закон, значит, это нельзя делать. Правильно? Вот это подход. Подход идеальный взгляд Торы. Можно, значит, можно. Нельзя, значит, нельзя. Какой закон мы, живущие на земле, среди людей и среди всего прочего? Мы говорим, ну, можно, нельзя, но мы должны считаться со всеми побочными эффектами, которые в результате этого возникают. Еще есть пример, такой деликатный немножко, да? Вопрос обсуждается, почему нельзя, извиняюсь выражение, подтираться правой рукой.
Бумажки подтираться на него.
Почему нельзя подтираться правой рукой? Раби Элиэзер говорит, что правой рукой мы не одеваем филин, а мы читаем Тору.
Ну, а если здесь присутствуют, люди руки моют?
Или... Не-не-не, это ковод правой руки.
Okay. Не выдано. Если вам правой рукой...
Аргажа? Все, надо менять стиль жизни.
Нет, серьезно, это считается авейра или нет?
А?
Это авейра считается?
Да, нельзя. Нельзя, это от того, когда написано в Шулхан Арухе. Нельзя вытираться правой рукой.
Я не могу левой, она у меня не так не
особо. А левой нельзя вот этим пальцем.
Ну, это у него левая рука вообще не функциональна.
Тогда же наоборот.
Ну, я прошу.
Окей, еще раз. Вот это вот все уже не Раби Эзер.
Если ты ее татак, это по-другому.
Почему Раби Эзер говорит?
Ногой протирается.
Биде, убить все и все. И почему мы указываем Тору, конечно. Что вы говорили, что? Потому что мы едим правой рукой. Да? Mm-hmm. Что говорит Раби Элиэзер? Рука – это инструмент для Торы. Это, собственно, цель нашей жизни. Это цель. Раби Элиэзер говорит, еда – это средство. Правильно? То есть, еда, может быть, мы бы и не ели бы. Зачем тратить на это деньги? Но поскольку нам необходимы да, это всякие глюкоза, ATP и прочее, то мы должны есть. И мы едим правой рукой, потому что ей удобно есть, она более менее. Пока мы едим, мы должны проявить к ней уважение и аккуратность и не вытирать правой рукой. Да? То есть, тот же самый закон, кстати. Но подход к нему другой.
То есть Раби Элиэзер очень важно пройти по листу.
Он не максималист.
Принцип.
Он принцип. В тот момент, когда он исходит из другой позиции, то в рамках этого он говорит, что Тора определяет реальность, а мудрецы говорят, что в большой степени реальность определяет Тору.
Потому что не все читают Тору, но все кушают.
А если же лекция с урожаем, он там что-то закапывает, копает, тоже грязь, всякие отходы.
Вопрос, это в большой степени символический акт. Никто не подозревает, что человек, когда он пошел кушать, или Тору учит. Имеется в виду, что правая рука, у нее есть некое, есть такое вот особое уважение к ней. Теперь мы пойдем осмотрим махлойкисы, разные махлойкисы. Приведу один только махлойкис. Гилеля и Шамая. Известный махлойкис, который приводится в Мишне Брохос. Махлойкис, который многим известен. В каком порядке мы делаем кидуш шабс? Что вечером, когда мы делаем кидуш, мы говорим две брохи. Первый броху на Борбрак Буфу на вино. Второй броху на Микадыша Шабас. Благословение Шабас. Что говорит Шамай? Что более важное во всей этом мероприятии? Шабас. Почему мы делаем кидуш? Потому что Шабас. Значит, что надо говорить броху? Сначала на Шабас, потом на вино. Правильно? Верно? Угу. Что говорит Гилель? Шабас самое главное. Но если у меня нет вина, то я не делаю кидуш. При всей важности Шабаса. Нет у меня, что делать кидуш. Нет у меня
символически делать.
Нет, нет кидуш. Нет вина, нет кидуш. Ну окей, мы делаем на хлеб, если нету. И там. Но в принципе, если у меня нету на что делать кидуш, что бы это ни было, то нету кидуша. То есть, что говорит Шамай? Шамай говорит, Шабас это главное, и поэтому делаем кидуш, поэтому говорим броху на Шабас. Что говорит Дили? Шабас это главное, но вина может не быть. А почему вина может не быть? Потому что в этом мире у меня может не быть вина. Это плохо, непонятно звучит в Бруклине, но может понятно звучать в других частях мира, да? Даже в наши дни. Что реально? Да? То есть, что говорит Шамай? Есть идеал. И этот идеал, мы так смотрим на мир. Так должно быть. Шабас это главное, никто с этим не спорит. Ответ правильный. Но если нет вина, то кидыш пролетает со всей важностью шабаса. Верно? То есть тот же самый спор. Мы видим, что очень часто один из многих махлойкисов, то есть один из методов махлойкиса, это не потому, что один прав, другой не прав. И один умнее, другой глупее. И один что-то не доглядел, другой проглядел, переглядел. А подход очень часто именно вот такого вот характера. Что определяет? Определяет реальное положение вещей или определяет то, как должно быть вещь на самом деле. Очень часто, кстати, алаха определяется именно по тому, как мы воспринимаем. Есть алаха, например, в вопросах кошерных птиц. Да, например, кошерная птица – это самая такая сложная вещь, потому что кошерная, в отличие от животных, где у нас есть признаки, в Торе нет признаков птиц. А есть кто? Имена. Правильно?
Да,
и с именами.
На
некошерности. Да? А что мы делаем с именами? Птица, она не бегает по полю с надписью «Меня зовут так-то в Торе». То есть, если мы даже так назвали птицу в зоопарке, у нее висит табличка, это еще не значит, что это то самое название, которое есть в Торе. То есть должна быть масоэра, должна быть традиция, которая говорит, что это...
Курица,
что это вот та самый гусь, да? Так вот и такая аллаха, что если есть птица, которая кошерная по традиции, то есть я с детства в нашей деревне ее едят, ее пьют, там, я не знаю, что в смысле ездят, ее режут, все она ездит. И тут приезжаю, я резник, я человек, умею резать птицу. И я приезжаю в другую страну, а там эту птицу, нашу курицу деревенскую, называют бруклинской цаплей. Бруклинской цапли. Она та же самая курица, абсолютно. Но вот здесь ее так называют, бруклинской цапли. Ну, есть, например, морская свинка, да? Свинки не имеют никакого отношения. А вот здесь ее называют бруклинской цаплей. Что говорит Алова? В этой местности мы ее не едим.
Надо выйти из этой местности там.
Да? В этой местности эту штуку зовут цаплей. Цаплю в Торе мы не едим, значит, эту самую штуку мы не едим. Это очень, очень неочевидная алоха, да, Дима? Как вы считаете? Не айнора. В тот момент, когда она, поскольку имена в Торе, у нас имена, в тот момент, когда у меня есть имя, не важно, что это имя неправильно, откуда оно взялось, не важно. Морская свинка. Чем она, какая она свинка? Никакой свинки там нету, да? Ну, тут у нас не совсем так, потому что мы ни морскую свинку не едим, ни в какой местности, да? Но, как бы, если бы такая была ситуация, если, например, скажем, корову называли бы, там, не знаю, мансийским кабаном, да, То у нас была проблема с ДНК. Хотя, как еще раз, с коровой не совсем. У животных есть симонимы, у животных есть идентификация. У птицы есть только имена. И то, что мешает мне есть у птицы, то, что у нее есть имя. И если ее по глупости даже назвали в этой местности так, то у меня проблема. Корова плохой пример, свинка нет, а вот птица это именно такое. Если это переименуется вот так, что оно приклеится, то можно уже эту курицу убрать.
Поэтому турка была очень...
Турка здесь ни при чем. Нет, турка...
Все было наоборот, мы едим турку благодаря...
Несмотря на все проблемы, да?
Правда, потому что они видят, что это первое.
Из турки кошер.
Турки кошер. Вы готовитесь?
А как же...
Я не кушаю турки.
Как это симоним, который вот обсуждается, лапа, и как она делает... Как выглядит лапа, как
это симоним дарабона. Что значит симоним дарабона? Это помощь нам разобраться со всей этой зоологией. В Торе, еще раз, деурайса симоним, что делают рыбу кошерной? Чешуя и плавники. Ни фамилия, ни фотография, ни надпись в магазине. Чешуя и плавники. Если у вас, у двух папы и мамы, лысых, произошла мутация, и родился ребенок с чешуей и плавниками, кушайте на здоровье. Вот в чем дело. Чешуя и плавники делают рыбу кошерной.
Только сама может родиться...
Если родиться, возьмите само, облучите их там этой радиацией, родится у них карп, этот карп будет кошерным гадом. Его можно есть. То есть тут симонин делают зверь кошерной. Там фамилия делает ее не кошер, да? У птиц имена.
Таким образом можно сделать себе страуса кошерным, а получится он будет...
Вы слышите, что я сказал? Вы не слышите, что я сказал?
И это придумал, как сделать, а потом...
Вы слышите, что я сказал? Я сказал, что у рыб, а не у птиц. Да? То есть, вот это вот такой момент. То есть мы видим вот этот вот спор... Он в практике очень часто идет, и мы на самом деле в наши дни на практике, мы скажем, насколько, и на самом деле каждый псак алоха почти всегда оглядывается вопрос, насколько я должен считаться с реальностью этой ситуации. У Рамоши Файнштейна очень много псаков, которые именно базируются на том, что одному и тому же, одно и тот же вопрос разным людям может быть отвечен по-разному. Да? Потому что это связано с... очень многими вещами. И не имейте в виду, что это компромайз, а это потому что... Да, потому что, в принципе, например, придет человек, миллионер, и скажет, я тут купил себе, жене купил там, Тойотку. Так, пусть...
Побалует.
Столько права сдала, поцарапает ее там. Ничего. Шейхьяну надо говорить?
Нет.
А другой человек купил за 2000 какую-нибудь машину разваливающуюся, копил там 3 года на нее. Надо говорить шейхьяну?
Да.
Мы видим, что есть вещи, которые очень subjective. Что, и ни для кого из них не компромисс. Это не компромисс ни в той, ни в другой ситуации. Да? То есть мы видим, что или мы должны говорить четкая вещь, новая вещь требуется. И если у нас есть салаха, когда мы едим новый фрукт, даже если я по деньгам могу купить вагон этих фруктов, да? Что мы говорим? Шейхьян. Почему? Тут у нас есть Рабелезер, мы менее Рабелезер, у нас четко есть Аллаха, которая не предполагает нам никаких вариантов. Тут мы ничего не можем поделать. И под конец, как бы, чтобы закончить историю о смерти Рабелезера. История о смерти Рабелезера. Может, у вас есть, да? Это с того листа, где нету сверху. Chapter 7. Первый, да? Значит, Таня. Шехала Раби Элиэзер. Не смерть, а при смерти, как бы, да? Когда Раби Элиэзер болел, Нихнесу, Раби Акива, Хаверов, Левак, Раби Акива и своими коллегами вошел его посетить. И значит, и он сидит в своей кровати, а они сидят, значит, в его там зале. И это был эра Шаббас, канун Шаббаса. И пришел Горканус, сын раби Элиэзера, снять с него тфилин. Да? Тогда он сидел целый день в тфилине, многие люди в то время. И он сказал, говорит, пошел, говорит, что, чем ты занимаешься? И сказал сын, ну, чувствую я, что папа мой, кажется, немножко не того, да? Немножко с ума сошел. Сказал раби Элиэзер, мне это говорит, это он и его мама с ума сошли, а я ведь все отлично понимаю, говорит, как он может заниматься тфилином, что снять тфилин перед Шаббасом — это запрет мудрецов. Вместо того, чтобы готовиться к Шаббасу, потому что если не приготовился к Шаббасу, то он нарушает заповедь Торы. Да? Понятно? И когда они увидели, что он, собственно, понимает четко, о чем говорит, то есть он рассуждает четко и ясно, они, значит, пришли к нему поближе и сели на него на расстоянии 4 шага. Почему они сели на расстоянии 4 шага? Нет, потому что он был в хереме. Он был арбаамус. Арбаамус, нельзя человек подходить. Так что если кто-то окажется в хереме, иметь к нему нельзя подходить. Херем — это excommunication. В наше время в основном только те, кто женится на второй жене, не разведясь с первой. Читают чужие письма. Так мы заново, новые хермы, в принципе, в наше время не накладываются. Нет, с двоем женится еще про это не написано. Вот. Новые хермы не накладывают, только старые в силу. Есть такой принцип, что лома хримим без маназы. В наше время не делают хермы, да? Ну, может быть, иногда в каких-то ситуациях делают. Не знаю, я не
вступил. А, этот предатель тоже.
Поэтому они сидят в 4 шагах от него. Амарлим лама батим. Он сказал, чего пришли? Они им сказали, мы пришли у тебя учить Тору. Он им сказал, а почему вы до сих пор не приходили? Ну, говорит, не пришлось нам, время не было, да? Лоя пнай. Да, они, в принципе, говорили, почему они не хотели приходить, потому что, на самом деле, он был в хереме. С ним опасно иметь дело, можно самому попасть, да? Омарлайн, он им сказал, тамей они им ямусу митэзацман. Я, говорит, я удивлюсь, если вы умрете своей смертью. Такое приветствие. Омар раби Акива, сказал ему раби Акива, Ширима, а как, говорит, я умру? Сказал раби Элиэзер, твоя будет тяжелее, чем у них. Смерть твоя будет хуже, чем у них. Да, он взял свои две руки, положил на сердце и сказал, что будут они как две сефер Торы, которые мы, как две как бы скролла, которые мы крутим. Что арбе Тора ли мати, ве арбе Тора ла мати, я ведь много Торы учил, и много Торы обучал, и я много Торы обучал, и я не научил даже близко к тому, что как собака может выпить из моря. Да? То есть сколько, на земле, сколько мы не учили, это даже не близко к тому, сколько собака пьет из моря. И арбет, и много Торы я обучал, и в общем, как и так вот, как в трубочку смотреть, да, по сравнению с полной картиной, столько я не обучил. Теперь, что на самом деле хочет сказать раби Элиэзер? Раби Элиэзер очень обижен на херем. Раби Элиэзер хочет сказать, что херем был неправильный, несправедливый. Они должны были у него учить Тору. И что, в чем была проблема? Не то, что он плохой и нельзя ему руку пожать. А почему был херем? Что нельзя у него спрашивать алоху. То есть, если вы спросите алоху раби Элиэзера, он вас поставит в ситуацию, которая не расчет на этот мир, и это делать нельзя. И вот сейчас я немножко проскочу, и значит, раби Элиэзер, значит, я хочу посмотреть для этого алоху, очень важно, да? Значит, в самом конце следующей странички. Значит, приводит он им закон о нечистоте. Что за закон? Омру. Хакадур, веамуржиса камея. Мячик, значит, шарик маленький. Или амулет. Или, значит, для ботинка такой, как это, ну, для ботинка такой, там, который подвязывает ботинок, да, не как шнурок, а немножко другой, да, или маленькая гирька и прочее. И все это сделано из кусочка кожи. И что такое кусочек кожи? Так же, как пища.
Часть мертвого животного?
Нет.
Она не является целым...
Она не является целым объектом. Обрезок кожи.
То есть принимается такой объект нечистоты?
Да. То есть мы взяли обрезок кожи, который является не цельной вещью, и сделали из него какую-то вещь. То есть что изначально? Изначально эта вещь не предназначена ни к чему. Она обрезок. Она не... Но я взял ее и использовал для того, чтобы закреплять там, например, шнурки от ботинок, да, то есть так ее там подложить, и она, и, значит, и ботинки можно таким способом. Что с нашей нечистотой в этой ситуации? Да? Что сказал Раби Элиэзер? Что он должен был бы сказать? Принимает нечистоту это или нет?
Нет. Да.
Нет, не надо.
Пора. На первый взгляд.
На первый взгляд, да.
На первый взгляд нет. Раби Элиэзер сказал нет. То есть что он говорит, что? То, что человек разбил ее и склеил, мнение человека о том, что это печка, не помогает. Это перестало быть печкой. Мы ожидаем, что здесь Раби Элиэзер тоже скажет. Есть кусок мусора, да? Человек взял его и сделал из него айтем. Взял его и использовал. Для непригодного мусора, но он нашел ему употребление. Чисто или нечисто? Да? Что говорит Раби Элиэзер? Хэтмей. Они нечисты. То есть они не принимают нечистоту. То есть мы видим, что Раби Элиэзер балансирует в этих вещах. Ветагаратан вемаже, да? И если мы их обратно раскрутим, да? То есть сейчас это у меня поддерживает шнурки. Такой фиксер, да? И сейчас это... в объект используемый. Я потом что я сделал? Я его взял, раскрутил и кинул. Он перестал этим работать. Что, чем он стал? Тем, чем он был раньше. Обрезком кожи. Да? И он очистился. Да? И то есть что получается? Что говорит Раби Элиэзер? Что я учитываю, вы думаете, что я вообще не учитываю реальность? Вот я учитываю реальность. Если я учитываю, говорит, что у меня видение, говорит, настолько полное, что я учитываю полностью реальность. Вы думаете, что я, знаете, как такой, вот говорит, раввин, он такой говорит, сидит, такой вот он сидит, он
не от мира сего,
он там что-то говорит, нет, говорит, я, говорит, четко все вижу. Проблема. Вы думаете, раввин, который не от мира сего, придет меня спрашивать что-то про вопрос, не просто бы он там сказал, какую-нибудь медраш привел, а придет спрашивать алоху. Можете спрашивать алоху, если он не от мира сего? Нельзя спрашивать алоху. А он говорит, так, я не от мира сего. Я более четко, я более обхватывающе вижу. Вы, говорит, думали, что я не от мира сего? И поэтому, конечно, у меня нельзя учить алоху. Потому что если не от мира сего, действительно человек нельзя учить алоху. Он говорит, нет, говорит, я учитываю все эти факторы, но то, что я вижу, охватывает и мнение Всевышнего в этом вопросе. Да? Не то, что я все, знаете, очень часто многим придешь с вопросом, у меня там трудности, то все, что он скажет, Ашем Язу, да? Ашем поможет. Этот ответ очень нам помогает, да? Он говорит, нет. Что мы, безусловно, Ашем поможет. И мы не имеем права скидывать эту версию с этим самым. Но это одна из средств, с помощью которой я действую, да? Что помощь Всевышнего и все остальное вместе, это полная картина того, что мне может помочь в этой ситуации. Верно? Как, например, человек болен, врачи говорят, что говорит, ну, Мы бессильны. Молитесь. Да? А что на самом деле? Молиться надо было и до того, правильно? Но и до того, и после этого надо и врачи должны применять усилия, и тфила. То есть мы должны и применять и помощь Всевышнего, и помощь в этом мире. Так вот, Раби Элиэзер говорит, я не такой, который говорит, я только буду молиться. Он говорит, я охватываю все в целом, но я не могу исключать помощь Всевышнего, как помощь больному, тоже как необходимую ингредиент. Да? Что для лечения больного у нас есть две вещи. Первое – врач, второе – тфила. Вы хотите, чтобы я исключил тфилу? Я не понимаю. Вы думаете, что я исключаю врача? Это тоже неправильно. Я говорю, что нужен и врач, и тфила. И тогда мудрецы сказали, утара херам, значит, они отменили херам, сказали, что они неправы. И есть мидраш, который говорит, что Раби Йошуа потом бил себя, когда Раби Элиэзер умер, он бил себя до крови, чтобы как бы, чтобы выпросить прощение у Раби Элиэзера за то, что он с ним сделал. Вот такая вот история. Он не пожелал, он тебе сказал, вы этого заслуживаете. Да? Это не пророчество, что он говорит, типа, это, вот это дело, что он видится. Не то, что видение мудреца не есть пророчество, а видение понимания процессов, которые происходят. Но это вот такая история, а как бы основная идея именно в том, что мы на очень многие махлокисы мы смотрим метод, мы должны понять, почему этот махлокис. Это первый стиль этого махлокиса, это махлокис Раби Элиэзера Раби Йошуа. И махлокис Гилель Шамай. То есть по-простому говоря, смотреть сверху или снизу. Да? В следующий раз мы берем немножко другой стиль махлокис. И, то есть такое аналитическое, но с другой стороны. Не сверху, снизу, а вот как бы справа и слева, да, сбоку. Вот так. Ладно, спасибо за внимание.